Василий Спринский. Корабль уродов. Книга первая. Земля и черепаха. Уже второй час космические станции дальнего обнаружения следили за появившимся из-за лунного диска крупным неопознанным летающим объектом. На попытки радиоконтакта объект не реагировал. Достигнув земной орбиты и избавив ход, он скользнул в атмосферу, изящно уклонившись от полусотни предупредительных лазерных пучков, после чего напрочь исчез с экранов локаторов. Остался только слабый след возмущения атмосферы в месте спуска. Ни длинного инверсионного хвоста, ни обломков. Ничего. Можно было бы посчитать его сбитым, если бы не одна досадная мелочь. Объект выглядел слишком уж большим и, что самое неприятное, направлялся прямо к столице. Что в таких условиях должен думать министр обороны? Ну, разумеется, неожиданное нападение неизвестного противника. А потому следовало принять все соответствующие меры предосторожности, вплоть до извлечения на свет Божий того самого чемоданчика с известной кнопкой. Хотя и не ясно было, как он мог бы пригодиться в данной ситуации. Пока владыки великих держав ругались по экстренной связи, выясняя национальную принадлежность нарушителя, неопознанный объект успел приблизиться почти к самой столице. Ненадолго задержался над большим нефтеперерабатывающим заводом на дальней окраине города, а еще через несколько минут завис прямо над центром города, пугая жителей. Впрочем, не всех. Многие из них даже не подозревали о происходящем. Чтобы чего-то испугаться, это что-то нужно сперва увидеть, услышать, ощутить. Высоким должностным лицам, с имеющимися в их распоряжении обзорными экранами, это было достаточно легко. А вот тем людям, что по долгу службы находились внутри большого административного здания Дворца съездов, еще только предстояло знакомство с этим объектом. Ведомственный слесарь-сантехник Косых, например, находился в туалетной кабинке двумя этажами ниже зала заседаний. В данный момент он был занят двумя вещами – забившимся унитазом и на две трети пустой бутылкой виски, что, по идее, должна была помочь ему в борьбе с возомнившей о себе не весь что правительственной сантехникой. Косых гремел разводным ключом, и в полголоса материл упрямый болт, не желавший поддаваться его усилиям. Предыдущие попытки прочистить трубу без разборки не привели ни к чему, поэтому следовало принимать кардинальные меры. «Булыжниками не гадят или чем? Уроды избранные! Ясно же было сказано, документы в унитаз не спускать. Такое впечатление, что они туда пустых бутылок накидали». «А кому за вас это все вычищать? Ну, ясно, дяде Васе». «Нет, надо выпить, народные любимцы хреновы». «Эй, а полегче нельзя?» – раздался совсем рядом женский голос. Как раз в тот момент, когда сантехник в очередной раз приложился к заветному горлышку. «Кого еще тут принесло?» – поинтересовался он, едва не подавившись. «Что, читать не умеете? Табличка на двери висит. Ремонт. Или совсем уж не втерпешь, что в мужской туалет зашла?»
«Однако и работничков же берут в обслугу», — восхитилась говорившая. «Тебе какое дело до этого? Может, я тут с внеочередной инспекцией? Умолкни по-хорошему, а то уволю без выходного пособия».
«А мне на это все плевать», — рыкнул возмущенный неожиданным вторжением дядя Вася. «Ремонт, значит, ремонт, и нечего мешать человеку. Я же на ваши заседания с умными советами не влезаю, правда? Вот и отстаньте».
«Нет, действительно, пора увольнять», — проговорила собеседница, открывая дверь кабинки, где сидел Косых. «Скажи спасибо, что у нас тут чрезвычайное положение, а то бы точно вылетел в три пинка».
«О, так ты еще и пьешь на работе».
«Какое нахрен положение?» — заорал совсем уже взбешенный дядя Вася. «Поработать спокойно не дадут».
«Так, ладно, прекращай свои излияния, собирай свои инструменты и быстренько вниз. Эвакуация идет, знаешь такое слово?»
«Я еще много каких слов знаю», — огрызнулся Косых. «Что случилось-то?»
Ответ пришел, но совсем не тот, какого ожидал дядя Вася. Задрожали стены, с потолка посыпалась штукатурка, затем куски бетона. Косых подскочил, пытаясь уберечь голову от каменного града, успев краем глаза рассмотреть свою собеседницу, которая удивленно смотрела на рассыпающийся потолок. Здоровенная глыба похоронила под собой многострадальный унитаз. В дыру в потолке просунулась прозрачная труба метров 3 в диаметре. Еще не совсем осознавая происходящее, дядя Вася рванулся из кабинки, стараясь убраться подальше от творящегося безобразия, пока его не накрыло этим неизвестно откуда взявшимся посторонним предметом. На свое несчастье он сделал это слишком быстро. Девушка, стоявшая на его пути, не была готова к тому, что на нее обрушится 90-килограммовый напуганный слесарь. Не удержавшись на ногах, она изо всех сил вцепилась в ручку кабинки. Туфли заскользили по влажному кафелю пола, и она шлепнулась на пол, заодно сделав подножку дяде Васе. Тот, в согласии с законом всемирного тяготения, тоже растянулся на полу, как следует приложившись лбом к кафелю пола и придавив собой девушку. Та попыталась высвободиться из-под обмякшего тела. Извиваясь ужом, она, наконец, выбралась из-под нежелающего приходить в себя слесаря. Встав на колени, вновь ухватилась за ручку двери и медленно поднялась на ноги, чтобы почувствовать, как ее неудержимо всасывает прозрачная труба, проломившая потолок туалета, вместе с начавшим оживать косых. В этом положении ей не оставалось ничего другого, как потерять сознание. Камеры внешнего обзора зафиксировали, как из брюха НЛО высунулся длинный цилиндр, устремившийся вниз. Труба пронзила крышу дворца съездов, взметнув в воздух куски металлической кровли. В остальном поведение тарелки было мирным. Столичный эфир разрывался от передаваемых по всем диапазонам требований немедленно очистить воздушное пространство над комплексом правительственных зданий. Впрочем, безуспешно. Невидимые пришельцы ни то не хотели реагировать, ни то просто не слышали. Как и пришедший в себя дядя Вася. Процесс оживания был скор и мучителен. Пока глаза косых были закрыты, он ощущал лишь легкое чувство головокружения, вполне уместного после принятого внутрь виски. Но вот когда глаза открылись, лучше бы этого не происходило. Дядя Вася летел непонятно куда по неширокой прозрачной трубе, изгибавшейся самым причудливым образом, наподобие кишечника удава, завязанного морским узлом. Голова закружилась еще сильнее, извлекая из глубин естества неприятное желание сблевать. Косых неимоверным усилием подавил это неуместное предложение собственного организма. Попробовал осмотреться, но такая попытка вновь вызвала муторное ощущение. За прозрачной трубой проносились какие-то совершенно невероятные металлические конструкции. Залы, похожие на пещеры, и одновременно на гигантские живые потроха. Что-то мигало разноцветными огоньками и сполохами. Примерская картина. Дядя Вася попробовал посмотреть вперед. В нескольких метрах от него висело довольно красивое женское тело. Вернее, не висело, а летело с той же скоростью, что и дядя Вася, из-за чего казалось неподвижным. Косых безуспешно попробовал окликнуть ее. Девушка, очевидно, была без сознания, как минутой раньше и он сам. Труба поднялась практически вертикально, и два человека сейчас неслись точно в скоростном лифте пневмопочты. Где-то в полусотне метров над ними возвышался блестящий вытянутый купол. Под куполом тоже что-то неярко светилось, но что пока не было видно. И купол этот очень быстро приближался. Девушка влетела туда первой, заодно немного успокоив дядю Васю, который в ужасе перебирал варианты окончания пути. Против ожидания ее не размазало по вершине. Она мягко остановилась и повисла в воздухе. В следующую секунду к ней присоединился и косых.